Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня четверг, 5 января, время 21 час, 1 минута в Киеве, 22 часа, 1 минута в Москве. И мы проводим очередной стрим, назвали его «Суки против воров», предложил Андрей Андреевич так назвать. Андрей Андреевич, рад приветствовать.
Добрый вечер, Марк, добрый вечер, Константин.
Да, и нас смотрит 13 тысяч, и почти 3,5 поставили лайки. Просьба такая к нашим зрителям, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. По-моему, мы перебрались через цифру в... Да, 2 040 000 подписчиков. Ну, идет, конечно, медленнее, что могли вычерпали. Посмотрим, когда новое возникнет вдохновение. Да, подписки уже многих из тех, кто смотрит нас без нее. Ну, посмотрим. Ну и обязательно канал Андрея Андреевича Пиантковского. В описании к этому видео есть ссылка на его канал. Там тоже идет трансляция одновременно с нами. Вот, соответственно, подписывайтесь и на канале Андрея Андреевича. Ну что, Андрей Андреевич, праздники прошли, как говорится, нас застали будни. А в общем, все так же, все то же. Начнем с главной темы, центральной, которую мы обозначили в качестве основной. То есть мы предполагаем, что речь может идти, и уместно об этом говорить, все усиливающемся конфликте между ворами, как я понимаю, генштабом Минобороны с одной стороны, которые, как бы считается, просрали войну, и с другой стороны, суками. Потому что ярким их представителем является... Главная сука Пригожин, который, напомню, сегодня другим сукам обещал, значит, отдохновение, то есть по окончании 6-месячного контракта выдать им документы об освобождении от отбывания оставшегося части наказания. По-моему, это было чистое представление. Ничего, конечно, он никого не освободит, но суть это не меняет. А удивительное дело, да, вот такие парамилитарии, не государственные, не институциональные машины войны, вдруг начинают конфликтовать, может, и не вдруг, мы такие в истории видели проблемы, с институтами официальными, государственными, какими является Минобороны, Генштаб и так далее. И я, кстати, известную дань этому отдал в обсуждении с экспертом Юрием Федоровым, но мы больше обсуждали такие только военные аспекты. А я бы хотел, чтобы мы и в военно-политическом смысле дали этому оценку в самом общем виде, а потом пускаясь в детали. Давайте начнем вот с чего. Как описать вообще причину, природу этого конфликта и какое у нее есть политическое выражение? Ну, многие считают, что это спровоцировано Путиным. Путин сам дает установку на этот конфликт и сам вроде как пытается выступать арбитром. Но, возможно, у этого есть и некое продолжение, скажем, путинское и постпутинское. А что, если Путина в этой схеме нет, то что тогда? Значит, генерал армии, как мы говорили с вами, Герасимов опущен до уровня пидоризации, этого большого термина. Значит, он пидор, по словам, значит, Пригожина и его военнослужащих. А с другой стороны, значит, Пригожин, который 9 лет отсидел, и про него вообще расскажут, что он молочный сын Саши Курары, да? То есть, незавидная компания получается между суками и ворами, и непонятно, как это скажется на войне. Вот сегодня, кстати, они призвали сначала в одностороннем, а потом мы призвали украинскую сторону в порядке прекратить огонь. Тоже, знаете, сигнал такой то ли о слабости, то ли о безвыходности. Но, во всяком случае, вы нам в целом тогда свою точку зрения поясните.
Ну, непосредственно реакция на сегодняшние события. По-моему, очень достойный ответ дала украинская сторона, что эти бандиты, те же уголовники, они могут не временное прекращение войны, а полное сделать. Это очень просто. Для этого нужно выйти из территории, оккупированной территории Украины. А эти разговоры никого не касаются и не имеют никакого значения. Ну, несколько слов об определении. Вот эта война сук и воров – это отсылка к исторической знаменитой войне 45-53 примерно, потрясшей наш ГУЛАГ. И аналогия сегодняшняя, потому что вот эти Основные акторы вот этой войны, которую мы сегодня будем анализировать, вообще-то люди глубоко криминального характера. Ну, такие две основные фигуры, например, Путин и Пригожин, что их объединяет, они с детства и юности выросли в субкриминальной среде, и это наложило отпечаток и на их язык, и на действия, и на стиль их мышления. Поэтому это, кстати, одна из ответов на этот загад, как эти два человека сошлись, и каким образом, который сейчас очень много тревожит таких системных путинистов. А как это такой вот Пригожин вдруг теперь обладает таким большим влиянием.
Они открыто уже об этом говорят. Как это
прямым,
так? Это незаконная структура, да.
Это очень родственные психотипы. Ну и вот это поведение этого психотипа, так как примерно казарма, русская казарма и русская зона — это одинаковые криминализованные структуры сообщества, и большая часть русского мужского населения прошла через них. Поэтому такой психотип пользуется большой популярностью. Ну, собственно, Путин как продукт телевизионной пробирки оказался успешным, именно апеллируя вот к этим глубинным архетипам русского глубинного народа, начиная с своей знаменитой реплики о том, что он будет мочить в сортир.
Да.
Свой поняла глубинная Россия, радостно выдохнула и опознала. Понимаете, профессорскому сынку этому самому, как его, боже мой, Медведеву, сколько бы он там ни выебывался в своих твитах дикой ненавистью, никогда не завоевать струны, не ударить
по почему?
Струнам.
Потому что он профессорский сынок, или же потому, что он пыжит, так сказать, пытаясь стать не тем, кто он вообще от природы.
Потому что он неорганичен в этой роли.
Неорганичен.
А Путин и Пригожин в роли бандитов предельно органичны.
Yeah.
Вот. Ну, еще что, затянувшись наступление, мы будем анализировать поведение вот этой уголовной среды, и вы уже отдали эту дань использования их гомофобной лексики.
Yeah.
Это, я думаю, никто не сомневается в нашем глубочайшем уважении, симпатии и к отечественному, к мировому ЛГБТ-сообществу.
Ну, но наш такого, оно безразличие, то есть нам вообще начхать. Ну, есть и есть.
Но наш, наш профессиональный долг именно понимать смысл этой лексики, вот того чудовищного оскорбления, которое по всем законам этих сообществ нанес с явного одобрения и попустительство Путина нанес Пригожин, начальник генерального штаба Валерий Геральдович, в его лице всему так называемому, если еще существует такое определение, офицерству и генеральству российской армии. И вот оно с этим обосранной физиономией ходит уже несколько недель. И мы собираемся обсудить две связанные вещи. Две беспрецедентных вещи, обе которых вы так коснулись вступительном слове. Ну, первое, вот это поведение в среде высших военных деятелей российской власти. Я долго думал, вот как в данном контексте определить Пригожина. По-моему, такое академическое википедийное определение — военный деятель. Да, он крупнейший военный деятель в современной России. Фигура,
ну, кстати,
играющая
большая. Извините, что я перебиваю. У него даже нет... А кто он? У него статус. Его бизнесменом называют. Вы знаете?
Вот поэтому у него много разных аффилиаций, но сегодня в сегодняшней войне, согласитесь, он крупный военный деятель. Так же, как Путин и Герасимов. То есть это стиль общения крупнейших военных деятелей, беспрецедентной мировой военной истории. И тут дело не в этических каких-то взаимоотношениях, а в политических последствиях для хода войны. И второе, связанное с этим, параллельное, это расщепление, идущее на наших глазах, расщепление военной структуры российского государства. Ну, это же аксиома любого теории государства и права, что прежде основная характеристика государства — это его монополия на насилие. С этой целью она и возникла.
Как Маркс сказал, что это машина насилия, дословно.
Древнее время. Так вот, государство явно теряет эту монополию. Военная машина расщепляется. Раньше мы говорили о Пригожине, мы поговорили о Кадырове. Сейчас с десяток уже есть. Очень показательно недавно заявил о создании некой ВЧК «Редут», мультимиллиардер, очень близкий к Путину, Тимченко. Это, кстати, позволяет понять уже, в чем секрет вот этого процесса, этого размножения этих структур. Но начнем все-таки вот с первого невероятного факта. Военный деятель Пригожин бросил чудовищная по меркам вот этой полууголовной среды, которая является, в общем, и российская высшая элита, оскорбление символической фигуре военачальнику номер один в российской системе власти. И напомню, что это было не случайная оговорка, а проведено демонстративно. Сначала вот два каких-то его рядовых сотрудника появились на его структурах видео, потом совершенно трусливейшим и позорнейшим заявлением Министерства обороны распространенным был релиз, что вот какие-то украинские националисты распространяют фейк, неуважительных высказываниях Пригожина в адрес высшего российского. Пригожин отреагировал на это в своем стиле. Он поехал в эту самую к тем пацанам своим, с которых все началось, и воскликнул на камеру: «Вы что, где тут вы видите украинских националистов? Здесь мои товарищи, мои бойцы, я полностью их поддерживаю, их характеристики, наградил их какими-то ценными подарками». То есть публично.
Надо напомнить, что они назвали его пидором, главу генштаба. Да, да. Это может как-то кто-то не уследил, они его назвали.
Ну, я определил пидором. Это как несмываемое, чудовищное, позорное оскорбление. Кровью отвечать за эти слова. Дальше. Вся российская пропаганда, причем самые такие вернейшие кремлевские, ну тоже Соловьев, Сергей Марков в «Телеграфе» и другие, по существу присоединились к этим оскорблениям, усиленно давая рекламу различным аспектам деятельности Пригожина. Пригожин там на переднем краю, Пригожин один берет Бахмут, Пригожин посещает раненых. И так Пригожин борется с недостатками в организации снабжения войск и так далее. То есть работают практически на него. А самый главный военнокомандующий в этой обстановке публично награждает генерала Суровикина, который связывается с Пригожиным, считается вообще назначенным по требованию Пригожина. Он публично заражает его орденом Святого Георгия, то есть расставляет акценты. Акценты для него очень простые. Герасимов – пидор, а Суровикин – Святой Георгий. Ну, значит, первое. Кампания дискредитации, скажем так, мягко, генштаба и военного руководства, достигшего своего пика вот в этой выходке Пригожина, началась давно, мы замечаем ее несколько месяцев. Она, естественно, в любой фашистской структуре, в фашистском государстве, терпящем поражение, это такое подозрение начало закрадываться в умы и глубинного народа, и так называемых элит, уже с марта месяца, с жеста доброй воли, все более укрепляется. Встает вопрос, кто виноват, фюрер или генералитет, или фюрер, задумавший безумную кампанию, невыполнимую, или генералитет, бездарно проваливший его гениальные планы. Ну, так поступил Сталин в начале войны с Павловым. И не только генерал Павлов, там весь его штаб, да, десятка генералов были названы виновниками поражения первых недель войны, расстреляны после чудовищных пыток еще там в Белевских застенках. Ну, те же процессы были и в бункере Гитлера. Это естественно, что надо называть виновных. Необычные две вещи. Ну, во-первых, сколько можно называть-то? Несколько месяцев уже не один, и до Пригожина, но кивают, кивают, кивают. Я нахожу одно объяснение, довольно забавное. Ну, в общем-то, они подготавливаются, почва для расправы над Герасимом. Ну, сколько можно готовить-то? Готовят, 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 а расправы нет. Ну, видимо, когда уже вопрос о его судьбе был решен окончательно, стало понятно, что придется уходить из Херсона. Ну, как-то вот не с руки было. Сейчас мы расстреляем нашего Павла Герасимова, а через две недели уйдем из Херсона. Народ скажет, ну, не
да,
того
расстреляли. Да.
Ну, хорошо, из Херсона гениальным военным маневром великий главнокомандующий Суровикин вывел. Несмотря на всю бездарность Герасимова, Суровикин спрашивает, ну хорошо, а сейчас-то вообще-то, может быть, завтра из Мелитополя придется уходить? Расстреляем мы сейчас Герасимова.
Вот да, так на кого его, вешать?
Так его и держат на медленном огне. Но тут процесс, появилась другая, интереснейшая составляющая в этом процессе. Явно Пригожин не устраивает роль пассивного исполнителя воли главнокомандующего, который назначил его, скажем, педеризатором генерального штаба. Его амбиции выше.
Педеризатор.
Главным
Мощно.
Педеризатором его назначил.
Ему название этого недостаточно. Для следующего эфира очень хорошо. Педеризатор.
Амбиции Пригожина намного выше. Вы обратите внимание. Ну, я насчитал в последний месяц, там, ну, 3-4, а может быть, больше раз, он в своих заявлениях, в каких-то демонстративных акциях берет вообще на себя прерогативы гораздо более крупные, чем такого известного военного лидера. Берет на себя прерогативы главы государства. Он обращается к президенту Украины с довольно уважительными оценками его личного мужества, ну, полностью контрастирующий с официальными версиями, там, клоун, актеришка,
ну,
и так
да,
далее.
Да, да.
Положительно отзывается о, значит, боевых достоинствах украинской армии как военной силы. Ну и всякие такие посещения рая, посещения больниц и так далее. Это извините, прерогатива это первого лица. Пока это сделается осторожно, но все более уверенно и вызывающе. И потом вот такая затянувшаяся педеризация начальника генерального штаба без такой разрядки всенародной расправы, она, согласитесь, органично перетекает и в педеризацию самого главнокомандующего. Ну, вы можете в этом убедиться, хотя бы просмотрев сегодняшние ссылки на предложение главнокомандующего о рождественском перемирии. Посмотрите, что там кричит партия тех же бешеных военкоров и так далее. То есть у Пригожина гораздо более высокие амбиции. А теперь я просто извиняюсь, что мое вступление будет несколько затянувшим, но это я как бы обозначил первую тему. Вот очень странные взаимоотношения внутри власти. А органично, ну, как бы дать введение ко второй теме, вот это расщепление военной структуры. Ну, сначала еще был Кадыров. Сначала был,
да.
И так Кадыров,
и
те
Кадыров
же,
это делал. Кадыров это
смотрите,
делал.
Смотрите, те же повадки. Тоже расширение своей. Да, он кричал о том, что и Шойгу там, и Герасимов босиком на фронт и так далее. Но он этим не ограничился. Смотрите, Путин трусливо отказался от прямой линии с народом. И что делает Кадыров? Он демонстративно проводит свою прямую линию с народом. С каким народом? Не с какой-то там Российской Федерацией. Он проводит прямую линию с народом, который он возглавляет, как фактически глава государства. Он проводит прямую линию с народом Чечни. И фактически там тоже позволяет себе оценки, далеко выходящие за рамки ответственности такого рядового, какого-то регионального полевого командира. Он там говорил о том, что вообще Чеченская республика уже дала достаточно много демобилизации, мы свой вклад внесли, и тоже что-то у него промелькнуло, что и война-то будет оканчиваться рано или поздно. У него тоже такие амбиции, но только немножко разные. И Пригожин явно претендует на власть в России, гораздо больше, чем он обладает им сейчас. Кадыров не то что претендует, он уже фактически актуализирует переход из де-факто независимости Ичкерии в де-юре независимость Ичкерии. И это две частные структуры, но начали как грибы после дождя расти другие. Значит, ну, абсолютный парадокс, уже не, вы обсуждали это с Федором, уже никуда не укладывается. Министр обороны Шойгу создает свою частную военную компанию.
Да, патриот.
Щит, даже две, по-моему, одна щит, другая
щит,
патриот.
Щит, вторая патриот. Ну, патриот фигурировал патриот в паблике, да.
Да, потом я уже говорил, бездарная попытка Рогозина, пока его в задницу не пронзили стручком. Вот.
Вы знаете продолжение этой истории? Он послал, значит,
пронзенный... Он вытащил из своей жопы что-то такое.
Жопы, и говорит, на, смотри, чем ты меня пронзил. Французом.
Ну свое, это значит, сегодня аукнулось с поставками французской бронетехники.
Да.
Немедленно.
Сказали, на еще тебе, на тебе Цезаря еще, сраку подставляй, сука.
Уж. Да. Это мы, наверное, коснемся, если останется время. Последние дни потоком пошли, вот именно сегодня. Прекрасные новости. Это ответ на запрос генерала Заужного, сколько ему нужно танков и бронемашин. И Байден Брэдли дает. И... А уж от Макрона-то я никак не ждал даже. Наверное, тут посодействовал немножечко Пригожин. Ну и главное-то что? Главное-то, вот очень недовольны были в Украине, ну я понимаю, это верно, первая реакция фразой Шольца. Один, я не хочу давать танки. А смотри, чем обернулось. Он потребовал, чтобы и немцы, и чтобы и французы, и американцы первыми дали. А теперь он даст, конечно. Но это нас отвлекает несколько от темы. Да, и, наконец, очень показательная новая редут, создаваемая Тимченко. Так вот, как это объяснить? Вы с точки зрения военной, вы это блестяще все обсудили с прекрасным нашим военным экспертом Федором, ну, который сказал очевидную вещь, что максима номер один поведение любой армии, эффективность – это и не начале армии, а создание параллельных структур, а их уже минимум 6-7, и это ничего общего с задачей достижения победы в войне с Украиной не имеют. Утверждаю, что эти армии создаются амбициозными, сильными в некотором смысле игроками, обладающими какими-то силовыми финансами, если хотите, волевыми ресурсами для другой цели. Они создаются людьми, вот, показатель того, что эти армии слились одна с другой, означает, что все ведущие игроки, ну, за исключением, может быть, трех человек, находящихся в абсолютной отключке, в религиозных фанатиков ненависти к Украине, к Путину, Ковальчука и Патрушеву, все остальные поняли, что война проиграна. И они готовятся к следующей войне, гораздо более важной для них, гражданской войне, вот ту, которую мы с вами имеем право называть войной сук и воров, войной за громадное экономическое наследство, за собственность, за обрушивающуюся собственность. Мы как-то вот за обсуждением войны как-то отошло из нашего внимания постоянно острейшие проблемы всей этой послепутинской социальной структуры, клептократии, где власть и собственность соединены абсолютно в одних и тех же персонах. И проигрыш в войне, обрушение системы власти, это означает потери этими людьми не только власти, но и триллионной собственности. Остаются громадные активы, вот за которые и Я вот до последнего дня говорил, они создают эти армии в предчувствии неизбежности вот той гражданской войны, которая развернется уже после формального признания поражения и падения путинской власти. Я обсуждал эту тему вчера или позавчера, уже не помню, слишком много приходится выступать с нашим замечательным коллега Игорь Александровичем Яковенко, он обратил внимание на то, что я ошибаюсь, эта война уже идет. Он напомнил мне, что за последний месяц прошел десяток, как минимум десяток загадочных убийц крупнейших менеджеров сырьевых компаний
Справедливо,
в
справедливо.
Москве, Петербурге. Классика,
Справедливо.
выпадают из окон, неожиданные инфаркты. Он напомнил мне картину начавшегося передела партийной собственности в 91-м. Помните,
Тоже,
три
да.
управляющих делами один за другим
Вылетали из кабинетов, да.
какому-то необъяснимому зову выбросились из окон здания
Да.
Центрального комитета Коммунистической партии Настая. Вот что-то подобное происходит сейчас. Вот эти два обстоятельства, явные уже претензии на власть в России Пригожина, и я думаю, не только армию Кадыров готовит армию, она ему у него не претендует на власть России, он прекрасно понимает, что, ну, были слухи, помните, что Кадырова не
Да, да,
сегодня-завтра
да.
назначат на
Типа
должность.
назначит
Он
на
прекрасно понимает, что
Росгвардию,
на следующий день его
Тринардию.
найдут зарезанным в кабинете этого начальника Росгвардии. Его ненавидят все российские силовики, и никогда бы он не поехал в Москву. Он готовит свою армию. Во-первых, она ему понадобится в Чечне, ну, для провозглашения формальной независимости, раз. У него очень много кровников в той же Чечне. Преданная армия ему не помешает. Ну и потом у него же все время там конфликты с дагестанцами, с ингушами, с осетинами. В общем, это вот два самых ярких. А на ним последовали другие люди, которые... Вот если... Вот чем мне понравился вот этот феномен Тимченко. Если до недавнего времени армии организовали претенденты на разграбление собственности сегодняшней власти, то Тимченко – это первый такой крупный представитель, который создал армию для защиты этой собственности. Это крупнейший мультимиллиардер. Он понимает, что в современной России, в этой войне сук и воров, единственным аргументом будет, конечно, собственный силовой ресурс. Ну вот, два таких беспрецедентных для мировой истории процесса. Ну, во-первых, они просто подчеркивают ту неизбежность уже свершившегося, даже не военного, а цивилизационного поражения России в этом конфликте. Ну и даже они показывают, каким завершением многовековой истории российского государства стали вот эти 30 путинских лет, каким позорным будет конец этого государства. И я позволю нескромно сказать, насколько я был прав в январе 2000 года, дав определение путинизму. Оно достаточно развернуто, я ограничусь его финальной строкой. Путинизм – это контрольный выстрел в голову России. Вот сейчас мы слышим грохот этого выстрела.
Да. Вот смотрите, 83 тысячи нас смотрят, больше 20 тысяч поставили нам лайки. Значит, просьба большая, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Пожалуйста, ставьте лайки, это помогает к рекомендованным попадать в видео, ну, контекстные видео. И обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пиантковского. Там тоже идет сейчас прямо эфир, мы параллельно сделали на наши два канала прямые трансляции. И напоминаю, через 30 минут, мы 30 минут в эфире, у нас эфир, как обычно, с Алексеем Арестовичем, как раз все и обсудим. Я вот к чему хотел, вот давайте это обсудим, Андрей Андреевич. Это имеет значение, сейчас об этом никто не говорит, а я погрузился в изучение биографии Пригожина. Ну, давайте так говорить. Все знают, что я наполовину еврей, наполовину русский. Вот, отец у меня покойник, замечательный был человек. Фейгин еврей был, мать меня Терентьева Лидия Петровна. Мне ли не знать, что такое бинарность такая национальная? А? Удивительное дело. Вот мы говорим о Кадырове, который неприемлем в качестве нетитульной культуры, представьте, с бэкграундом войны с русской властью. Но он воевал в Первую Чеченскую войну вместе с Папи и так далее. То есть он чеченец.
Головы отрезал российский.
Отрезал. Ну, так он говорил. Не знаю уж, что он там делал, но сам факт остается. То есть для России, что бы там кто ни говорил, все-таки это значение имеет. Кто бы что ни говорил. Все-таки не представьте титульную культуру. Что у нас происходит с Пригожиным? Вот послушайте. Пригожин контролирует интернет, вы знаете, у него целая интернет-лаборатория, вот эти Ольгина раньше был, Савушкина. Они, кстати, в том числе занимаются Википедией. Он свою Википедию чистит, вы не представляете как, Пригожин, Евгений Пригожин. И вот что говорится о его семье, это максимум, что они из себя выдавили. Согласно одному из интервью Пригожина от 18 года, его отец рано умер. Мать работала в больнице не на руководящих должностях, медик. Родной брат деда Евгения Викторовича, Ефим Ильич Пригожин, ученый. Ну, он, конечно, о себе может все что угодно. Смотрим, кто такой Ефим Ильич
Пригожин. Ну, есть великий физик Пригожин, бельгийский.
Да, но
это,
здесь...
Надеюсь, из других Пригожиных.
Из других Пригожиных, да. Советский украинский научно-инженерный деятель. Ветеран Великой Отечественной войны. Это пишут об этом Ефим Ильич Пригожине. Он родился, причем в Орле. 19 ноября 1999 года, Желтые воды, Днепропетровская область. Типа почетный гражданин города Желтые воды. Какие Желтые воды, как, чего? Ну, явно с Украиной как-то связано, потому что все-таки место смерти Днепропетровская область. Ну, в общем, к чему я это все? Пригожин, по-видимому, еврей. Похоже на то, что он тоже неконвенциональной культуры. Фамилия Пригожин налево-направо в Украине раздавалась именно евреям в местечках. И внешне он не выглядит евреем, и как бы никто его не идентифицирует, но похоже все-таки на то, что он не является тоже коренным представителем титульной культуры. Он не русский. То есть в нем есть русская кровь, наверное, по-видимому. Но я не исключаю, что он каким-то боком, в том числе и в Питере, зная благосклонность Путина до евреев, а он окружен Ротенбергами, Ковальчуки, если вы знаете, брать у них мама еврейка, у Юрия Ковальчука. А вдруг вот возникает такой Пригожин, который тоже, по-видимому, еврей. Вот, он об этом скороговоркой, он никогда об этом не говорит, не комментирует. Мама кто, что, кто. Но факт остается фактом, что мы имеем дело, в общем, мало того, что с человеком, отсидевшим 9 лет, еще и вот с такой, я бы сказал, потешной биографией для русского аппарата власти. Я к чему все это говорю? Такой, как Пригожин, нормальным путем, выборы, хреныборы, назначения, вовлечения, он не может попасть в русский аппарат власти. Там таких не принимают. Слишком обдороколены. Ну, евреи не евреи, там мало ли, он Кириенко тоже еврей. Но он, я вам напомню, сидел 9 лет, а вот это как бы no, нет, nicht, nein. Это невозможно, понимаете? Такой человек не может сесть ни губернатором, ни хренатором, понимаете? Он может взять власть только как человек с ружьем. Знаменитое произведение, как это, Погодина, Кремлевские куранты? Какой там человек с ружьем у них там? А вот, вот только так. Вот я хочу сказать о психологической стороне, которая имеет значение. Понимаете? В аппарате там за этим всем пристально следят, и это воспринимается как чужесть, понимаете, неоднородность. Этот человек не свой во всех отношениях. И он пройдет этот еще путь, когда на него... Ну, он кончит плохо, его прибьют, я глубоко убью. Нет,
скорее всего, убьют.
Убьют, да, его убьют, на него повесят. И, кстати, в том числе нужно сказать, что создание вот этих альтернативных ЧВК, это в том числе вызвано еще и тем, что его рано или поздно признают террористом. Он же под санкциями, хренанциями. И если Соединенные Штаты признают ЧВК Вагнер террористом, ну и, соответственно, его организатора, то как бы нужно замену произвести. И скажут, а у нас свой вот есть, вот как там Патриот, Щит, Тимченко организации. Мне кажется, они уже создают в расчете на то, что скоро Пригожин может как бы в качестве актора, как вы сказали, военного деятеля, участника войны, не стать как деятеля вот этого военного. Ну, или точнее, от него надо будет как-то избавляться. Мавр сделал свое дело, понимаете? А вот. Отелло, кстати, тоже был военачальником, мало кто знает, если кто Шекспира читал. Ну, то есть я к тому, что это исчерпаемый ресурс. И его не жалко будет вытратить. он не коренной, он не так, как какой-нибудь там папа в КГБ работал, сын полковник, стал внук, закончил Академию ФСБ, стал олигархом. Ну, что-нибудь такое. У него биография неконвенциональная, неприемлемая, неаппаратная, понимаете? Он не часть властного класса. И он сознает свою чужеродность там, понимаете? Отсюда его еще инвектива, отсюда его еще кинутые претензии. Ага, я пока сидел, сука, на нарах коптился, вы тут, значит, воровали. Вот где-то вот так.
Да, этот мотив борца за социальную справедливость, кстати, у него все время проскальзывает. То есть он готовит себя на работу с электоратом
Навального. Раскулачка. Да, безусловно.
Но, между прочим, он миллиардер.
Да нет, естественно, он миллиардер долларов.
Классический российский олигарх, кстати, получивший свои деньги исключительно из коннекшн с властью. Но, в общем, бог с ним, с Пригожиным. Фигура, конечно, любопытная. Но вот, как себя сознает вот российское офицерство в течение, вот, будучи такими коллективными пидорами, которых уничтожают... Как будет воевать эта армия? И, ну, я бы немножко не согласился с вами. То есть это один из мотивов, может создать какой-то противовес Пригожину, но это самостоятельная динамика у этого процесса. Там таких людей с амбициями, вот это лихое время, когда вспомните русскую революцию, 17-18 год, какие там фигуры появлялись от товарища Бронштейна до товарища Махно в диапазоне. Угу. Масса бессонных фигур. Вот все эти...
Лихие, дерзкие.
Они лезут, они видят, они ненавидят Пригожина, конечно, как захвативший уже большой кусок, но ведут себя как его подражатели. Они видят свой шанс в этом разносе России.
Не, ну, в любом случае вопрос же стоит как? Что, каковы его шансы? Ведь, с одной стороны, там есть классическая картинка, это СДССС, понимаете? Он же, ну, до известной степени представляет то ли СД, то ли СС, ну, скорее всего, СД. Все-таки он больше похож на СД, как при Гитлере, да? И мы помним, кто взял верх. Между прочим, то же самое происходило с вермахтом. Там эти чистки беспрерывно прокатывались. Ну, хотя считается, что Гитлер не тронул, в отличие от Сталина. Но все-таки 44-й год-то помним, как всем
кончилось. Ну и, кстати, если вы затронули этот вопрос, извините. Параллелизм. Поведение вермахта другое было. Вот когда, во-первых, была масса военных заговоров на всходе Путина к власти. Но они их всех, по существу, предал Запад. Ну, предал не формально, там, как бы, сообщая о них, а фактом своих громадных уступок Западу, когда, ну, известно, что перед Мюнхенским пактом был уже состоявшийся военный заговор. Но каждый раз, когда военные видели, что это путь гибели на Германии, но каждый раз, когда союзники делали очередную уступку, у них возникало, черт возьми, может, мы правы, может быть, Гитлер прав, может быть, он действительно гений. Но в 43-м году они уже поняли, что нет, они были правы, он никакой не гений. И с 43-го года была серия. Это не только Карл фон Штауфенберг, это единственный почти уничтоживший успехом. А было много заговоров. Потому что эти, как бы к ним не относиться, в такой степени виновных в преступлениях и сотрудничали с нацистской идеологией, они были патриотами Германии. Они понимали, что
Путин... Они были аристократы, понимаете? Они были аристократы.
Почему? Ну, слушайте, то, что сохранилось интеллектуального в нашей военной среде, все это понимало до начала войны. Ну, достаточно вспомнить такого очень далекого от нас с вами по идеологическим предпочтениям человека, генерал Вашов, или того же героя этих пропагандистских шоу, полковник. Он там играет сейчас Швейка, идиота, прикидывается, но он написал блестящую статью 3 февраля в независимом военном обозрении «Прогнозы кровожадных политологов», где просто обрисовал по пунктам все, что происходит, потому что люди, понимаешь, есть. А почему нет никаких попыток спасти страну и отстранить безумного фюрера от власти? Так вот, и причем не только среди военных, но и среди аппарата, ведь в заговор последний заговор, тот же Валькирию, были и администраторы вовлечены. Потому что вот
да,
те
и политики.
Люди... Те лихие люди, по-вашему, те люди с неким запасом энергетическим, которые готовы пойти на сильные поступки, они по-другому реагировали. Они смирились с поражением России, их это не очень, их интересует другое. Их интересует власть и громадная собственность в новой России и те возможности. То есть вместо заговоров против фюрера они ринулись в организацию параллельных армий ЧВК не для борьбы с Украиной, еще раз подчеркну. Они только ухудшают положение российской военной. Да хотя бы в том плане, вот сейчас часто обсуждаются, Путин, сошедший вместе с Ковальчуком и Патрушем совершенно с катушек, Путин готов набрать миллион мобиков. Ну, наверное, даже он сможет их загнать, но каждый же эксперт военный, они криком кричат, на миллион мобиков нужно минимум 100 тысяч офицеров, подготовленных, профессиональных. Имеющих, где вы их возьмете? Их нет сегодня, а тех, которых где-то можно соскребсти, ну, может, среди каких-то отставников есть не выпускники, как мы с вами, военных кафедр, а настоящие офицеры. Так все эти офицеры потенциальные, они, конечно, пойдут за громадные бабки сейчас в ЧВК, к Тимчику, к Тимченко и кому угодно, и к тому же, а не в российскую военную армию. То есть... Разложение постигло всю верхушку. Там нет людей с государственным мышлением, даже я бы сказал, имперски извращенным государственным. И таких.
Но потому что отсутствует скрепляющая всех идеологии. Идеологии нет. А в чем она идеология? Империя – это не идеология. Это мишень, это цель, но это не идеология, потому что в ней должна быть целостность, гармоничность. Идеология должна быть законченной, да? У нее должно быть начало, конец, бока. То есть она должна иметь тактику, стратегию, она должна опираться на философский опыт в том числе. Какой? Там все на лозунгах. Смотрите, вся построена концепт на лозунгах. Деды воевали, вернем СССР. Реванш. Ну, этого недостаточно.
Это жалкие попытки.
Посмотрите
на эти жалкие попытки солдатские матери, солдатские вдовы.
Одно
отвратительное. Я думаю, что дно они достигли с матерями. Вы помните эту матерь, которая вытащила подлет? Вот мой сын в 16-м году, он поднялся в окоп, сказал, пацаны, идем давить укропов.
Да. Укропов, да.
Я думаю, это дно. Нет, дно, да, солдатские вдовы появились.
Ну, правда, нет, это какие-то тоже фейковые, как и она, он такой фейковый.
Ну, я просто надеюсь, что ни одной живой они не найдут, потому что тексты их чудовищные. Вот мы, наши мужья, мы не прятали наших мужей за своими юбками, мы послали их на смерть, так пусть все пойдут, все.
Да, все сдохните, да.
И там обращение к президенту, лизблюдское беспредел. Дорогой Владимир Владимирович, посылайте всех, все пусть сдохнут. Наши мужья... Ну, а он сам на встрече с теми же матерями, понимаете, ваши сыновья, ну, вы же такой же...
Они
могли сдохнуть от водки.
А так осмысленно умрут.
За меня. За еще день.
Так опять же, смотрите, за меня сдохнут. Не за какую-то большую идею, не за построение чего-то, за меня. То есть опять концентрация на сюзерене, на главном лице, которое их посылает. Вы не думайте, я вам не даю никакой идеологии, установка «осмысленная смерть». Все. А в чем эта цель? Куда это все должно привести? Построение коммунизма или царство капитализма, или же новый СССР. То есть нету этой конфигурации, нет этой цели, понимаете?
Поэтому, Марк Захарович, все вот люди с какой-то энергетикой, они махнули полностью рукой на путинский проект, как обреченный, и готовятся к постпутинской России, которую, да, Украина становится своим территориальным целостным, но никто же в Российскую Федерацию не полезет, это же все понимают, никому она не нужна. Останется громадная территория, и этим они, между прочим, Запад еще пугает. Вот громадная территория, 11 часов поясов, там начнется страшная вещь. Да начнется, конечно, Я отвечаю американским друзьям, что бы вы ни делали, от вас это совершенно не зависит. Вам кажется, что вы влияете на какие-то процессы. Как Бушу старшему, он не чета нынешним, другой уровень был. Рейган, Буш,
Ну,
американский политический
конечно.
деятель. И он по-дурацки в августе 1991 года уговаривал украинских коммунистов, составлявших большинство
Да.
Верховного Совета СССР, не объявлять независимость. Он думал, что на что-то влияет. Вот, по-моему, это не тема нашего сегодняшнего разговора, но не могу поделиться своим ощущением, как ваш человек в Вашингтоне. Вот, та дискуссия, которая открыта была блестящим вопросом украинской журналистки Байдена, господин президент, вы там говорили, что ни в коем случае нельзя сдавать джавелинов, а то хуй знает, что будет, Путин обидится, потом Стингеров, потом Гаубиц, потом Хаймерс, потом Паус. Сегодня вы дали эти самые Патриот, когда вы дадите на Америку. Это развернулась острейшая дискуссия. Прямо масса людей очень сильно выступают вот против того невнятного, критикуют невнятный ответ, который Байден дал. И люди очень близко к администрации, тот же Макфол и бывшие послы в Украине Тейлор, Волкер, Джон Хербст. В общем, есть институт настоящих друзей Украине, по-моему, вот эту последнюю линию обороны этих непораженцев, как я называю людей, которые мы за то, чтобы Украина не потеряла поражение, они ее сломили. Вот сегодня буквально пошли залпом и сообщения. В общем, ждите ближайшего Рамштейна. Там очень хорошие новости будет. Так вот,
Девятого.
9-го, да? О, как хорошо.
По-моему,
Я думал,
девятый.
для...
Нет, девятый Рамштайн.
А, 9-й, да. А
Девятый
дата
по
это
счету.
12-го, 13-го где-то, вот там. Вот, так что
12-13,
это
да.
все понимают, и сильные люди, они занимаются уже дележом громадной собственности, уже там десяток человек повыкидывали из окон крупных операторов. А на Путина они махнули рукой. Понятно, что сейчас снимать Путина – это рискованная довольно операция. Ну а зачем? Они занимаются гораздо более эффективным себя делом. Каждый создает свою армию. Ну а Путин, он сам политически сдохнет.
Так, почти 102 тысячи нас сейчас смотрят, и народ так отходит от праздников, наверное, не знаю. 28 тысяч поставили лайки, и ждем, что люди будут подписываться на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пиантковского. У нас трансляции идут сейчас одновременно на двух каналах, у этого своя логика, так что не примите воспользоваться возможностью подписаться на наши каналы. Мы каждую неделю для вас рассказываем какие-то вещи, обсуждаем. Так что, мне кажется, события сами идут вскачь и дают повода обсуждать, обсуждать. И вот смотрите, буквально сегодняшняя новость, она находится в какой-то связи, давайте это обсудим. Напоследок, мы уже 47 минут в эфире, с предложением Путина о том, что в одностороннем порядке перемирие. Причем этому предшествовал разговор с Эрдоганом, молниеносный ответ Украины, а к ней тоже было это обращено, причем они, так сказать, подтолкнули этого патриарха Кирилла. Он: да, я, говорит, обращаюсь к сторонам. Каким сторонам? Кто ты такой, чтобы обращаться к двум сторонам? Давайте, говорит, давайте на праздники, значит, на Рождество перемирие на один денек и так далее. При том, что буквально вот на католическое или там протестантское Рождество в декабре то же самое предлагал Зеленский. И это было отвергнуто с уничижительным, таким, знаете, сплевывая между зубов, Песков сказал: никакого перемирия. Давай. Вот, причем это все происходит на фоне истории в Макеевке, где, ну, по разным оценкам, несколько сот человек мобилизованных, кстати, из Самары, с моей родины, погибли, говорят, 500, кто говорит 400, ну, думаю, где-то в этом диапазоне. Минобороны официально заявляет под 100 человек погибших, ну, видимо, реальная цифра – это человек 400-500. И все это вот кем-то, может быть, не магистрально, было воспринято как, ну, ощущение краха, потому что если уже запели в контексте переговоров и посредничества Эрдогана о перемирии, ну, значит, точно он нам очень нужно, переход к какой-то новой фазе, иначе вот совсем все плохо. Как бы вы это оценили в контексте нашего обсуждения, ну и как некое самостоятельное видение
Ну,
безотносительно
это
Суковаров?
как раз вот полный распад всех каких-то этических, моральных, политических, военных установок. Очень характерно, я буквально за несколько минут до нашего эфира посмотрел российские патриотические сайты. Ведь было еще параллельное сообщение, мелькнуло, уже опровергнутое, связанное с этим, что Путин в Рождество на Донбасс едет. Где-то
отметить. Да вы что,
Оно через несколько часов его сняли. Так знаете, что основной мотив?
Как интересно.
Патриотизм. Донбасс, братья наши, убейте этого пидора в конце концов. Прибейте там эту мразь. Освободите нашу родину от этого подлеца, который продал нас украинским нацистам и западным хозяевам. Вот, вот это реакция сегодняшних сторонников. Так что все
то
это...
То есть даже помогает, да, я стрельну, понимаете? Отойдите, украинцы, там, ВСУ, мы сами его, мы сами, понимаешь?
Уничтожьте прекрасно. Эту мразь. Это не какие-то там, понимаете... агенты иностранные. Это патриоты Патриотовича кричат.
А-а-а. Ну, смотрите, так вопрос заключается в следующем. Можно ли расценить это как очередной шаг, очередное моление о мире? Да, в контексте вот, ну, действительно ведь на Новый год взять и 500 охреначить мобилизованных, которые их прям на ящики с патронами и снарядами положили отдыхать, ты понимаешь? То есть это не просто удары хаймерсов привели к такому большому числу убитых, а именно детонации. Ну, то есть это верх не то, что там какого-то там диверсии, там какого-то, значит, безалаберности, халатности, а это, ну как, ну, я не знаю, как это расценить. Злые языки, как говорит, значит, наш товарищ Арестович, заявляют, что возможно, что это и кто-то навел. А что бы и не Пригожину сказать, да, хреначьте их, мне не жалко, вот, и будет веселье, и так далее.
Но нет, ну вот это очень правильно, вот эта война против всех, гопсианская, в масштабах одной Российской Федерации, она уже началась, и вот взрыв Макеевки, может быть, таким же ее индикатором, как 10 выброшенных из окон крупных нефтяных и газовых менеджеров.
Ну да.
Вот я не вижу, вот сейчас я пытался как-то найти в истории вот столь позорный конец какого-то режима, когда втянув свой народ, неспособный к какой-то субъектности, окончательно задавленной вот к этой самоубийственной войне, они махнули на нее рукой уже и занимаются выяснением своих отношений после войны. Но это приговор государству, понимаете? Никто не будет... Вот они все говорят, разрушили сволочи Советский Союз. Так Буш, я повторяю, чуть ли не на коленях стоял, умолял, сохранить этот гребаный Советский Союз. Да по существу они и сейчас этим... Что вот до последнего момента, несмотря на всю борьбу нашей украинской партии, что она сдерживает от того, чтобы давать сотнями эти Брэдли и Абрамсы. Вот то же самое, что, не дай бог, не надо совсем их унижать, там у них хрен знает, что начнется. Так... Они сами все это делают. Нет, чего вы не сможете их удержать? Они сами рвут себя на части. Это приговор. Это бесы, вселившиеся в значительную часть русской политической и бизнес-элиты, они уничтожают их самих и уничтожают это государство. Вот, между прочим, наверное, последнее, что я успею сказать. Мелькнули недавно две в украинских медиа две возможные даты окончания войны. Одна из них меня поразила. Это 31 мая 2023 года. Я вам напомню другую дату. 31 мая 1223 года. Битва при Калке. Ровно 800 лет назад произошла битва при Калке, после которой наступила Русь, потерпела тяжчайшее поражение и 8 веков находилась фактически под игом монголов, ордынским и московитским. Это независимо от этнической принадлежности ханов, этой 800-летней империи, эта империя руководствовала все время своим таким государственным документом, как Ясы Чингисхана. Это была одна и та же структура. И вот действительно очень символично покончить окончательно с 800-столетним игом было бы принятием капитуляции России 31 мая 2023 года. Вот на такой высокой ноте, по-моему, не грех и
Вполне, вполне.
завершить нашу с вами содержательную беседу.
Ну что же, беседа не последняя, мы пройдет несколько дней, но предстоящие праздники последние уже, я имею в виду, православное Рождество, но будет время еще к нему вернуться, и мы ожидаем, что середина января ознаменуется многими очень важными событиями. Мы, безусловно, будем их комментировать. Будем их обсуждать на нашем канале, на канале Андрея Андреевича Пиантковского, одновременно проводя вот такие эфиры. Поэтому просьба к вам, уважаемые друзья, все-таки ссылки на этот эфир размещать, ну и одновременно ставить лайки. Это помогает попадать нам в рекомендованные видео. Подписываться на наши каналы. Буквально через пару минут у нас будет эфир с Алексеем Арестовичем. Через 4 минуты. Андрей Андреевич, спасибо вам огромное. Ну и до встречи, до следующего эфира.
Спасибо, спасибо, до встречи.
Ну.